«Эй, вы! Stranger in the night! Странник в ночи!» — раздался вдруг певучий женский голос. «Что, тяжелая оказия быть взрослой дочери отцом?» Николас обернулся и увидел, что за соседним столиком, который еще недавно был пуст, сидит женщина. Лицо в полумраке было видно неотчетливо, но в том, что это красавица, сомнений быть не могло. Так уверенно звучал голос, так лениво светились глаза, так победительно блеснула сквозь сигаретный дым влажная полоска зубов. В первый момент показалось, что это материализовалась сама Москва, сотканная его собственной фантазией, тем более что на шее у незнакомки посверкивало ожерелье, а в ухе безошибочным радужным сполохом вспыхнул бриллиант. И лишь потом до Николаса дошел смысл странного вопроса. Это она про Валю. Решила, что он пришел в клуб с дочерью. Неужели разница в возрасте так бросается в глаза? Хотя, собственно, что ж удивляться, сколько Вали? 22, 23. Женщина негромко рассмеялась. Что, задело за живое? Ладно, пошутила. Какой отец станет водить дочурку в этот вертеп? Разве что кровосмеситель какой-нибудь. Но вы не похожи на кровосмесителя. У незнакомки была стильная прическа. Черные волосы лежали на щеках двумя загнутыми клиньями. Под скулами впадинки, как сиреневые тени. Или как омуты, — подумал вдруг Фандорин. Еще подумал, — незнакомка и есть, дыша духами и туманами. — А на кого я похож? — спросил он, невольно поддаваясь ее тону, своему бесшабашному настроению и колдовству мгновения. Она чуть повернула стул, чтобы лучше его видеть, но осталась сидеть за своим столиком. Немного помолчав, сказала. — На мужчину, который выходит из возраста, когда нравятся неожиданности. И, соответственно, перестает быть мужчиной. — А еще? Огонек сигареты из бледно-красного стал алым и на секунду осветил ироничный изгиб тонких губ. — А еще вы похожи на океанский лайнер, ползущий по каналу имени Москвы. — Из-за моего роста? — спросил Николас. — Нет. — Из-за того, что в повседневной жизни вы вынуждены прикидываться речным пароходишкой, а это не очень у вас получается. — Она меня клеит, — дошло вдруг до Фандорина. Раньше в ресторане к женщинам приставали мужчины. Самые нахальные, улучив момент, когда спутник дамы отлучится потанцевать. А теперь гендерная революция, роли меняются. Уверенная в себе хищница вышла на ночную охоту. Заморочит голову пьянящими речами, подпоит, покатает на машине, а утром скажет: «Ну, пока, золотце, я тебе позвоню». «Чему вы улыбаетесь?» Незнакомка снова затянулась. «Слишком грубо работаю?» «Есть немного», — засмеялся он. «А с мужчинами так и нужно», — хладнокровно заявила она. «Знаете, бисер перед свиньями. Да и времени у нас немного. Того и гляди, ваша пионерка вернется». «Неужели вам с ней не скучно? Трахнули малолетку, доказали себе, что вы еще ого-го. Ну и пусть возится в песочнице со своими ровесниками. Обычная дурочка. Может быть, когда-нибудь станет настоящей женщиной, но еще не скоро. Уверяю вас, Валя не совсем обычная. И даже совсем необычная». Незнакомка откинулась назад, обхватила себя за локти. «Она меня не интересует. Слушайте, повторять не буду. Времени на раздумья тоже не дам. Мы сейчас встаем и уходим отсюда. Никаких прощаний, брехни про срочное дело и прочее. Я хочу, чтобы девчушка вернулась и обнаружила пустой стул. Стоп! Говорю я, а вы пока помалкивайте. Не думайте, что я каждый день так забавляюсь. Лишь под настроение, когда вожжа под хвост попадет. Считайте, что это каприз. Итак, да или нет?» А у самой голос ленивый, нисколько не сомневающийся в ответе. И это манило больше всего. «Нет», — сказал Николас. «Спасибо, но нет». «Неужели из-за этой финтифлюшки?» Не столько оскорбилась, сколько поразилась женщина. «Да вы посмотрите на нее». Фандорин обернулся, посмотрел. Валя парила в свободном полете. По-сестрински поцеловалась с какой-то огненно-рыжей девицей. Сразу же вслед за этим подсела к двум юным мачо кавказской наружности, оживленно принялась им что-то рассказывать, зажестикулировала. Ничего, за эту барышню можно было не тревожиться. Ника знал, что в обиду она себя не даст. Впечатление эфемерности и хрупкости было обманчивым. Кроме современного танца, Валентина занималась еще каким-то восточным мордобоем. Что-то квохчущее кончается на «до». Однажды, в самом начале совместной работы, когда Фондорин еще не успел ознакомиться со всеми талантами своей ассистентки, ему пришлось заступаться за нее в кафе. Агрессор был в полтора раза ниже Николаса, зато вдвое плечистей, и шансы на победу выглядели нулевыми. Но деваться все равно было некуда. Конфликт, между прочим, самой Валей и спровоцированный, неминуемо устремился по вектору физического насилия. Пока Ника бледнее лепетал, что сейчас позовет милицию, Валентина выскользнула из-за его спины, чуть вздернула мини-юбку, исполнила подобие фуэте и свалила бугая на пол хлестким ударом ноги. Потом достала зеркальце и стала пудрить нос. «Нет, дело не в ней», — сказал Николас, — «и не в том, что я нахожу вас непривлекательной. Совсем наоборот». Незнакомка хмыкнула, будто он сказал что-то смешное, но не очень пристойное. «Смотри, дурень», — она жалеюще покачала головой, — «локти потом искусаешь». Такие приключения бывают раз в жизни, и далеко не у всех. Оскорбилась, что и понятно. А обижать даму, которая сделала ему, в конце концов, чертовски лестное предложение, Николасу совсем не хотелось. Отец говорил: «Джентльмен, Николка, это человек, который никогда не обижает тех, кого он не собирался обидеть». «Понимаете, — сказал Фондорин, обезоруживающе улыбаясь, — я люблю женщин, и, как писал Карл Маркс, ничто человеческое мне не чуждо. Но женился я по русским меркам довольно поздно, так что у меня было достаточно времени удовлетворить любопытство по поводу многообразия женских типов. Я долго выбирал и выбрал ту, в лице которой могу любить всех женщин мира. А насчет моей спутницы вы заблуждаетесь, между нами ничего такого нет». «Так сильно любишь жену?» — с серьезным видом спросила незнакомка, словно услышала необычное и важное известие, нуждающееся в подтверждении. А когда он кивнул, раздраженно всплеснула узкой кистью. — Ну и люби! Мне-то что? Я же тебя не венчаться зову. Покувыркаемся и разбежимся. Я про тебя потом и не вспомню, и ты тоже меня выкинь из головы. — А предательство? — тихо сказал он. — Жена не узнает. Но я-то про себя все равно буду знать, что я предатель. Женщина раздавила окурок в пепельнице, презрительно усмехнулась. — Все, окончили. Как я, дура, сразу не разглядела. Знаю я таких принципиальных. Привык жену мочалить, а других баб боишься. Боишься, что ни с кем другим у тебя не получится. Вот и вся твоя верность. Резко встала, скрижетнув стулом, и пересела к стойке бара. — Все равно обиделась, — сокрушенно подумал Фондорин. Теперь незнакомка сидела далеко, но видно ее было лучше, чем вблизи, потому что бар весь сиял огнями. Глядя на стройный силуэт соблазнительницы, на точеную ножку, небрежно покачивающую полуснятой туфелькой, Николас попытался представить, как все могло бы у них получиться. Представил, безо всяких затруднений, и до того явственно, что заерзал на стуле. Настроение испортилось. Во-первых, было совестно перед Алтын за послабку, данную воображению. Кажется, это называется прегрешение помыслом. А еще совестнее было за шевельнувшееся внутри... Нет, внутри. Сожаление. Как она сказала, локти потом искусаешь. Что я вообще тут делаю? Разозлился на себя Фондорин. Тоже еще выискался любитель запретных наслаждений. Дома бы лучше сидел с детьми, радовался, что жив остался. Он положил на стол деньги, бросил последний взгляд на Валю, отправившуюся танцевать с одним из кавказцев. И она, и ее кавалер заливисто хохотали. «Незнакомка права», — подумал Николас. «Пусть Валя играет со своими сверстниками. У них собственные игры. Они разговаривают на одном языке. Она не из тех девушек, которых нужно провожать до дома. Да и вряд ли Валя проведет эту ночь одна». Проходя мимо бара, чуть сконфуженно кивнул роковой женщине. Та болтала по мобильному и небрежно помахала пальчиками с длинными алыми ногтями. Вышел на ночную улицу. Вдохнул чудесный московский запах. Дождя, асфальта и гнилой листвы с приправой выхлопного газа. Сесть за руль, включить музыку, ностальгическую подростковой поры, еще не опопсовившие биджиз, диск Одесса. Ехать по пустой магистрали домой, где спят дети. Что может быть лучше? Недалеко от входа в клуб припарковался огромный джип. Дверь автомобиля была нараспашку. Гордый владелец никелированного чудища стоял в картинной позе, оперевшись одной ногой на откидную ступеньку, и разговаривал по телефону. Кажется, Москва побивает все рекорды по количеству сотовых аппаратов на душу населения, мимоходом подумал Фондорин. «Проблем нет», — говорил хозяин джипа, молодой мужчина в дорогой кожаной куртке и дымчатых очках. Это ночью-то своему невидимому собеседнику. «Сейчас сделаем». И вдруг властно придержал проходившего мимо Фондорина за рукав. «Николай Александрович, садитесь в машину», — сказал он негромко. Сквозь стекла блеснули очень спокойные, но неприятно сосредоточенные глаза. «С вами хотят поговорить». Надежда на то, что все обошлось, рассыпалась в один миг. Вот оно, то самое. Сердце сжалось в черносливину, и, тем не менее, Николас сделал вид, будто ничего не понимает, ни о чем не догадывается. — Со мной? — преувеличенно удивился он, сам чувствуя неестественность своей интонации. — Но кто и зачем? — Сказал бы сакраментальное, вы меня с кем-то путаете. Да вот беда, обратились по имени и отчеству. Оглянулся назад, увидел, что двое клубных вышибал смотрят в эту сторону. Немного приободрился. «Никуда я с вами не поеду», — объявил он и попытался высвободиться. Тщетно. Очкастый держал его за рукав двумя пальцами, но пальцы эти были стальными. Сзади раздались тихие шаги, и в спину Фондорина уперлось что-то твердое, круглое, небольшого диаметра. Он сразу догадался, что именно, хотя никогда прежде ему не приставляли к позвоночнику дуло пистолета. — Без драматизма, уважаемый, — произнес все тот же мужчина. — Садимся, едем. Сцен и хэппенингов не устраиваем. Грамотная, даже интеллигентная речь бандита почему-то напугала Нику больше всего. Он в панике оглянулся. Увидел, что сзади стоят двое. У одного лицо сонное и нос уточкой. Второй совсем молодой, кажется, рыжеволосый, хотя в свете фонаря можно было и ошибиться. Хуже всего было то, что, увидев оружие, вышибалы как по команде отвернулись. Очевидно, поняли, что тут не обычная подтасовка, а серьезный разговор. И все же садиться в машину к этим головорезам не следовало, кто бы они ни были. Сообщники Шибякина или его убийцы. Хрен редьки не слаще. Хотят поговорить. Значит, убьют не сразу. Знаем, читали. Прикуют к батарее, станут бить, задавать вопросы, на которые у тебя нет ответа. Или, если это неуловимые мстители, устроят какой-нибудь фарсовый суд над гадом и обманщиком. Не заставляйте меня прибегать к сильнодействующим средствам. Все так же спокойно сказал мужчина в темных очках, очевидно, бывший у похитителей за главного. Вы ведь знаете, что один раз это уже привело к летальному исходу. Он поднял правую руку, в которой теперь был не мобильник, а что-то тонкое, металлическое, кажется, игла. А летальный исход — это он про Шебекина. Значит, не неуловимые, наоборот. Сейчас сделает усыпляющий укол, а очнусь в наручниках в каком-нибудь подвале, — обреченно подумал Николас. Потом, как тот несчастный псих, буду лежать в луже с разинутым ртом и остекленевшими глазами.
— Эй, шеф! Раздался сзади яростный вопль. — Куда это вы? — Санымашпа! — А я?
— Валя. Выбежала из клуба, стуча каблучками. Лицо сердитое. Человек со шприцем прошелестел. — Скажите, чтоб ушла. Целее будет. Вздрогнув от зловещего смысла этих слов, значит, он-то уж точно целее не будет, Николас срывающимся голосом сказал. — Валя, я знакомых встретил. Поговорить надо. Ты подожди меня за столиком.
«Бенсюр знакомых!»
— горько усмехнулась она, упиваясь ролью соблазненной и покинутой.
«Я видела, как вы с той фам-фаталь ворковали. Сговорились, да? Все, маме расскажу, так и знаете.
Злобно дернула очкастого за руку, что подпустил Никин рукав.
— А ну, hands off! Не твое, не лапай!
— Девочка, — убедительно попросил тот, — сделай одолжение. Поживи еще. Даю тебе 2 секунды, чтобы добежать до Садового кольца. — Ну, сейчас будет дело под Полтавой, — содрогнулся Николас и поспешно сказал. — Валя, не надо, у них ору! Не успел предупредить про пистолет. Однако никакого дела под Полтавой не получилось. Все произошло в те самые 2 секунды, которые презентовал Вале незадачливый преступник. Бешено взвизгнув, обидчивая барышня двинула его лбом в нос и одновременно выбросила в стороны обе руки. Правой ударила по горлу утконоса, левой — по переносице рыжего. Зрелище было эффектное и даже величественное, отчасти напоминающее взлет космического корабля. Мгновение назад он еще стоял в окружении стальных опор, потом вдруг включил двигатели, окутался облаком дыма и огня, а опоры разлетелись в стороны, оставив звездный лайнер в гордом одиночестве. Валя шумно выдохнула, сложила на груди руки и продолжила обвинительную речь.
— Значит, верный супруг, да? Family man, да? Я как дура ему верила, пальцем не касалась. А тут первая попавшаяся пута пальцем поманила, и пожалуйста. Куда это вы все мылились? На групповуху, да? А я, значит, вам always юзанный, да?
К Николасу пока еще не вернулся дар речи, поэтому он лишь молча показал на мостовую, где валялся выпавший у рыжего пистолет. Валя присвистнула, села на корточки.
— Вот это базука! Вау! — Шеф, что это за пипл?
Главный бандит, сидевший на асфальте у колеса, захлопал глазами. Темные очки поползли вниз по обильно кровоточащему носу. Утконос застонал и приподнялся на локте. Ожили и вышибалы. Один убежал в клуб, второй кричал что-то в рацию.
— Брось ты эту дрянь! — в ужасе возопил Николас, увидев, что Валя подняла пистолет и с любопытством его разглядывает. — Бежим, пока они не очухались! — схватил секретаршу за руку, уволок в темноту. — Ты с ума сошла! — задыхаясь, выкрикивал Фондорин. — Ты хоть понимаешь, что ты натворила? Теперь точно убьют. И меня, и тебя, господи, где тут метро?
— Где-то рядом была станция. Это, как ее? Охотный ряд. Он твердо знал это, но от потрясения совершенно потерял ориентацию и заметался по перекрестку, беспомощно повторяя: «Где охотный ряд? Где же охотный ряд?»